Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире работает проект «Союз онлайн» студии Тимофей Обухов. На календаре 30 сентября. Даже в советское время, когда многое более важное было забыто, люди знали, что это день именин Веры, Надежды, Любви и Софии. И даже не задаваясь вопросом, кто были эти святые и какой подвиг они совершили, поздравляли носительниц имен, символизирующих христианские добродетели. Тем более в наше время это широко известный праздник римских мучениц II века, который отмечает не только их земные подопечные, но и храмы, освященные в их честь. В один из таких приходов Москвы отправились мои столичные коллеги, чтобы стать не только свидетелями, но и участниками церковного торжества. Слово Эльвире Гордеевой. Эля, добрый день!
Здравствуйте, Тимофей. Добрый день, уважаемые телезрители.
На сайте православие.ру опубликованы ссылки на сайты приходов во имя Веры, Надежды, Любви и Матери к Софии. Я насчитал их ровно 100. В каком из этих 100 храмов вы сейчас находитесь?
Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии – это подворье патриарха Московского и всей Руси, представительство митрополитчьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. Храм был основан во второй половине 18 века на Миусском кладбище во время эпидемии чумы в 1771 году. Название это «Миус» и фигурирует в разных источниках. Вот, например, есть версия, что во время строительства Петром I в 1696 году в устье реки Миус на Азовском море Новой Гавани здесь мог размещаться склад материалов для нее. Существует также легенда, что здесь был казнен сподвижник Степана Разина, казак Миюска. Некоторые исследователи, конечно, выводят это название с тюркского языка «мюс», что означает «рог» или «угол». Главный из трех пределов храма освящен в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. И сегодня в храме престольное торжество. И праздничное богослужение совершил архиепископ Егорьевский Матфей, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. По окончании службы более подробно о приходе, о том, как проходят здесь церковные торжества, о социальной, миссионерской работе мы попросили рассказать клирика храма, протоиерея Павла Вишневского, духовника этого прихода. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот сегодня было архиерейское богослужение. Хотелось бы вначале, чтобы вы немножко о нем рассказали. Это же единственный вот престольный праздник в году, который здесь совершается.
Конечно, традиционно в престольный праздник прихода приезжает или наш митрополит, но сейчас он в Казахстане находится, у него юбилей 30, ну не юбилей сейчас, как называется, годовщина, 30 лет служения в сане епископском. И поэтому его чествуют в Казахстане. И викарий святейшего патриарха, наш руководитель Северо-Восточного округа и архиепископ Матфей сегодня возглавил богослужение. На этом богослужении пришел народ со всей Москвы, потому что один из прихожан нашего храма, Виктор Саулкин, он работает на радио «Радонеж» и благовествует городу, и город приходит. Так обычно в нашем храме не очень много людей, по той причине, что здесь мало людей живет. Тут кладбище, с одной стороны рынок, с другой стороны больница, и прихожане, которые немощные, им трудно идти, особенно зимой, им трудно добираться до храма. И вокруг находится тоже 7 храмов поблизости. Поэтому людям, когда стали доступны храмы недалеко от дома, то они стараются туда идти. Но на праздник пришли женщины, которые носят эти имена. Вера, Надежда, Любви и Матери к Софии.
Скажите, вот действительно храм находится на кладбище. Вот изначально его вот цель, задача этого храма была построена именно вот на этом месте. Кладбище ведь древнее.
Да. Храм был построен, когда императрица, мы ее знаем как Екатерина Великая, Екатерина II, она была дочь прусского полковника, и первое имя ее было София, София, Фредерика и так далее. Вот. И она, когда появилась в Москве, она спросила, есть ли в Москве храм Святой Софии? Ей сказали, нет. И она дала распоряжение обосновать такой храм. И храм первоначально назывался Святой Мученицы Софии и ее трех дочерей, Вера, Надежда, Любви. И здесь стоял Миусский стрелецкий полк. Он охранял Москву приблизительно вот от Савеловского вокзала до Рижского. И это была полковая церковь, деревянная. А затем, конечно, время прошло, и наполеоновское нашествие, когда пожар был в Москве, и в 1824 году этот храм был воздвигнут в камне. Вот, в дальнейшем он достраивался и перестраивался, но, что интересно, у храма не было своего клира. Священники приходили из других приходов. Храм был приписной, он был приписан к Тихвинской иконе Божией Матери, храму, который на Тихвинской улице. Оттуда духовенство приходило, когда нужно было отпевать покойников. А само кладбище, оно наряду с Ваганьковским и Пятницким кладбищем, три чумных кладбища. Во время эпидемии чумы много сохранили. И вот эти умершие от чумы стрельцы спасли эту часть кладбища и сам храм. Боялись тронуть их могилу, что вдруг опять эпидемия. В Москве, если эпидемия чумы, то вот страх обуял. А так бы, может быть, храм уничтожили. В храме в советское время с 1934 года до 1990 находилась фабрика. Делали муляжи различных частей человеческого тела из резины, из пластмассы для обучения студентов медучилищ, чтобы они знали, как делать укол, куда ставить клизму и как кости расположены. Вот здесь, где мы находимся, в этом райском саду, то стояли склады, было бесчисленное количество коробок, флаконов каких-то, все это вот были медицинские пособия. Так что масса медиков обучалась по тем пособиям, которые производились на станках в нашем храме. И в 90-м году храм был передан церкви, и протоиерей Борис Присяжнюк, его матушка Зинаида собрали народ, и этот народ занимался в первую очередь вытаскиванием мусора и этих гигантских станков.
Ну, фактически стены храма не были порушены вот в советские годы. Они сохранились вот в том виде, в первозданном, в котором они были возведены.
Да, те храмы, которые были покрыты крышей, стены сохранились. Но они находились в плачевном состоянии, потому что внутри были перекрытия. Там было три этажа внутри, биты такие рельсы, швеллеры их называют, технари, и были настроены этажи. А сзади алтаря был страшный какой-то научно-исследовательский институт, который занимался абортированными младенцами. Вот, и так заведение такое, немножко мурашки по спине идут.
Отец Павел, расскажите, вот на какое направление работы вы в храме здесь возглавляете?
Я являюсь духовником прихода, в основном исповедую людей, которые находятся в трудных обстоятельствах. И кроме того, я здесь служу с Пасхи 2000 года, вот скоро 20 лет. И я хожу, была у нас 11-я больница, потом ее хотели закрыть и уничтожить. Народ отстоял. Ее переименовали в больницу номер 24, филиал 1. Ее приписали к 24-й больнице. А сейчас там находится Центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы. И это Нюта Федермессер, которая возглавляет паллиативную помощь вообще в городе. И ее мама основала первый хоспис. Сейчас их около 10. А здесь находится самый крупный такой центр. И масса людей, которые безнадежны, уже за которыми родственники не могут ухаживать и изнемогают. И здесь прекрасные врачи, они облегчают состояние больного и медсестры, которые, я не знаю, им нужен памятник ставить. Вот. А священники приписаны сейчас из отдела социальной помощи. Владыка Пантелеймон сюда прислал несколько священников, а я являюсь как бы дополнительным. То есть, когда те не успевают, вот мне 10 часов вечера звонят, говорят, батюшка, больной не доживет до утра, если можно, пособоровать, причастить. Ну, я сажусь, еду, через дыру в заборе пролезаю на территорию больницы, причащаю, исповедую, соборую и... Утром мне смс приходит, что вот больной почил, представился Господу, ушел в вечность. Вот. Ну, родственники благодарны, что есть такая возможность, что рядом стоит храм. Сами больные не могут дойти. Да и родственники тоже, которые ухаживают за ними, они с работы бегут сюда. Это такое грустное место.
Я знаю, что хорошая традиция есть в храме – это проводить благотворительные ярмарки и какие-то вот вырученные средства, ну, адресно, может быть, помогать кому-то, может быть, в приобретении, там, не знаю, каких-то вещей, может быть, просто денежные средства. И вот это действительно существует уже в течение многих лет на приходе.
У нас находится Никольская книжная лавка, и они в праздник обычно все книги выставляют на полках, когда нет дождя. И эти книги продают за полцены, а часть книг просто бесплатно раздают. И также угощают пирожками и какое-то теплое питье, типа компота. А так вот денежки не собирают, потому что если сказать, что не собираешь денежки, то сюда придет тысячи бомжей. И они приходят и говорят: батюшка, мне нужно долететь до Хабаровска, вот дайте, пожалуйста, 80 тысяч рублей, да. Я говорю, что у меня зарплата всего 30, да, и поэтому очень сложно. Поэтому то, что можно помочь, в основном мы помогаем новорожденным детям и беременным мамам. Вот, те, которые действительно находятся в очень тяжелом состоянии. А то, что касается каких-то людей особо нуждающихся, то есть другие более крупные монастыри и организации. Потому что наш храмик, он, в общем, кладбищенский храмик.
Еще многие очень приходят, чтобы поклониться чтимой иконе Божьей Матери Скоропослушницы. Это у вас самая такая значимая икона, самая вот намоленная.
Да, эту икону отцу Борису передал один архимандрит, и отец Борис перед ней молился, и много чудесных с ним происшествий произошло, вот поэтому он все это записывал. А когда появился владыка митрополита Александр Астанайский, казахстанский, он принес точный список с Федоровской иконы Божьей Матери, которую он очень почитает, потому что 25 лет он служил в Костромской епархии, и в городе Костроме есть Ипатьевский монастырь, в котором находится этот список иконы, который связан с царской семьей Романовых. Вот, и у нас точная копия.
А еще какие есть святыни в храме?
Еще владыка Александр принес мощи преподобного исповедника Севастьяна Каргандийского, который был один из оптинских подвижников. Был сослан в Казахстан, там его подвергали всяким страданиям, вот, и он там скончался. И его мощи были подняты и находятся в республике Казахстан. Но владыка вот привез часть его мощей, и у нас его десница, правая рука.
А еще, ну, может быть, последний вопрос. Приход – это что за люди? Кто приходит к вам?
Кто приходит? Самые простые люди. В основном такого старческого возраста. Хотя есть и молодые люди. Вот, также те, которые трудятся на рынке. Тут очень большой компьютерный рынок.
Да, я смотрю, здесь вообще фактически из жилых домов. Вот я не вижу в округе. Здесь какая-то промзона,
всего,
стоянка, автомобиль.
Два дома. Да. Сущевский вал, дом 13, Сущевский вал, дом 23.
А большой приход?
Приход небольшой. Где-то на буднях бывает около 100 человек. Вот, такой средний, я бы не сказал, потому что здесь не микрорайон, где вот новые районы спальные, там большой наплыв народу, там немножко труднее священство. Вот, но у нас все равно службы каждый день, и утром, и вечером, и народ приходит, потому что скорбей много. Сейчас такая жизнь напряженная, и у людей трудности с преизбытком.
Отец Павел, я от всей нашей большой аудитории телеканала «Союз» поздравляю, конечно же, с престольным торжеством вас, вашего храма. Помощи Божией вам во всех добрых делах.
Спасибо, и вам желаю успеха вашему каналу, потому что он пишет историю.
Уважаемые телезрители, а мне остается вам лишь только напомнить, что мы беседовали с клириком храма, протоиереем Павлом Вишневским, духовником этого прихода. Тимофей.
Друзья, от лица телеканала «Союз» я хочу поздравить еще раз тех, кто носит имена Вера, Надежда, Любовь и София. Спасибо моим столичным коллегам за работу. А вам, уважаемые зрители, предлагаю оставаться на народном православном. Впереди много интересного.